Глава 29. Хрупкая связь. «Отсюда можно связаться с внешним миром?» – прошептал я. Доктор кивнул. Двери автоматически открылись, как нас и предупреждали. Мы торопливо покинули стены лаборатории и оказались в обшарпанном коридоре. Разумеется, все эти россказни про переписку с Ночградом через Чербскую железную дорогу были всего лишь бредом. Но связь непременно должна быть, иначе как бы Чумазый контролировал здешние опыты?
«Мой кабинет. Там спутниковый телефон», — подсказал вампир. «Теперь это кабинет упыря».
Я облегченно выдохнул. Положение было не столь безнадежным. Лисич махнул лапой в сторону лифта, вернее, теперь уже лестницы.
«Туда», —
указал он. «Второй этаж? Стационар, так?» — спросил я. Лисич странно покосился на меня, но когда ответил, все сразу встало по местам.
«Здесь один этаж, господин полицейский. Сейчас мы находимся на чердаке», — смущенно заверил он.
Я нахмурился, переваривая его слова. «Как так? Я отчетливо помнил, как мы спускались на лифте в столовую, а еще был второй этаж стационара, где и располагался кабинет Висконского.
В здании было как минимум три этажа. В отличие от вас, меня не пичкали святой водой, и я не машина, привязанная к чипам», — пожал плечами Лисич. «Я нужен был им в здравом уме и памяти, поэтому видел все так, как есть. Здание — полуразрушенный сарай».
«Но зачем это все?» — прошептала Славна.
«Никто из пациентов никогда не согласился бы на эксперимент в сарае», — коряво улыбнулся вампир. «А насильная терапия не даст нужный результат».
Я промолчал. Времени на разговоры не было, поэтому мы двинулись к лестнице. Как же все это было сложно для восприятия, когда ты живешь в одной реальности, затем оказываешься в другой. Спустившись с чердака, мы оказались на первом и, как теперь выяснилось, единственном этаже здания. Лисич и Славна было выскочили в коридор, в котором начинались палаты стационара, но я перегородил им дорогу. Времени было в обрез, но сталкиваться с Висконским не входило в мои планы. Я осторожно выглянул из-за угла, убедился, что коридор впереди пуст, но не нашел кабинет Багейна. Стационар поменялся на глазах. Это был все тот же прямой длинный коридор с вереницей палат. Вот только вместо дверей в стенах зияли пустые проемы. Выходит, палаты вовсе не были заперты. Но я же отчетливо помнил закрывающиеся на замок двери. Единственное, что осталось от былых воспоминаний, висевшие под потолком камеры видеонаблюдения.
«Где кабинет?»
«Дверь справа», — заверил Лисич. «Она единственная с дверным полотном». Послышался голос Висконского, который разговаривал с пациентом в одной из палат. Возможно, стоило дождаться, когда Багейн перейдет в следующую палату, но что, если обход будет завершен? Я сделал решительный шаг к двери по правую сторону. «За мной!» Чертовка и вампир двинулись следом. На дверях кабинета Висконского не было замка. Внутри стоял дубовый стол, кресло да развешанные картины с муками ада. Тяжело вздохнул Лисич. Видимо, кабинет обставлялся под его вкус. Телефон висел на стене прямо напротив дубового стола. Не теряя ни минуты, я бросился к телефону, чтобы связаться с Ночградом, но остановился как вкопанный. На телефоне едва заметно мигал маячок сигнализации. Лапа, была коснувшаяся телефонной трубки, опустилась. Захотелось выругаться, спустить пар, но я остановился. Присутствие Славны сдерживало меня.
«Ты знал об этом?» — прошипел я, давясь от ярости.
Лисич растерянно замотал головой.
«О чем?»
«Диан, все в порядке?» — спросила чертовка.
«Здесь сигнализация». «Клянусь дьяволом, не знал», — выпалил вампир.
Я только лишь съездил кулаком по стене.
«Думай, ищи, соображай», — вертелось в голове.
Решение пришло словно само по себе. Взгляд упал на стоящий на столе Висконского монитор, показывающий картинку с камер палат.
Вот как Багейн отслеживал все действия пациентов. Я увидел Висконского в седьмой палате. Что же, я резко выпрямился. «Славно, доктор Лисич, помогите пациентам выбраться из палат».
«Зачем, Диан?» — спросила чертовка.
«Устроим Висконскому жаркую ночку». Я видел, как расплылась в улыбке морда Лисича, который понял мою задумку и тут же бросился к дверям.
«Славно! За мной! Я знаю, что делать!»
Мы переглянулись с вампиром, и я кивнул. Мне понравился его взгляд, полный решимости и намерения все изменить. Он, а вслед за ним и чертовка, выскочили в коридор стационара.
«Славно! Послушай меня!» — начал объяснять чертовке вампир.
Его слова оборвались, потому что дверь кабинета Висконского захлопнулась. Уже с экрана монитора я видел, как Славно и Лисич разделились. Не теряя ни секунды драгоценного времени, забежали в палаты. Дело оставалось за малым — сообщить старине Кадичу о творящемся в этих стенах беспределе. Я не ошибся. Стоило дотронуться до трубки телефона, как сработала сигнализация. Трясущимися лапами я набрал прямой номер майора. Рассказ доктора Лисича вселял животный ужас. Вампир рассказал о побочных эффектах терапии, основанной на введении в организм святой воды. И главным побочным эффектом были отнюдь не галлюцинации. Это были сбои системы ДНК у чертей. Ужасные эксперименты Чумазова приводили к скрещиванию разных видов. Петка грезил скрестить нечистых с ангелами. Мысли путались. Я прислонил к уху трубку, но услышал тишину. Не сразу понял, что забыл добавить код Ночграда. Принялся набирать номер снова.
Эти операционные столы, подумать только, на них мутировавшим чертям пришивали ангельские крылья.
Крылья тех самых ангелов, что были пойманы на пике Панчича. Мутантов помещали в комнату с МВР-2 и готовили к полетам в воздухе.
С ума сойти!
И сколько чертей пострадало в стенах этого помещения? Скольким нечистым была сломана жизнь? Я вдруг понял, что и сам только чудом сумел спастись. Ангельские крылья, обернутые в целлофановый пакет, за малым не оказались пришиты к моей спине. Задумку Лисича, стремившегося спасти нечисть от заболеваний, превратили в биологическое оружие.
«Майор Кадич слушает», — прервал мои размышления голос из динамика.
«Майор Кадич», — я попытался перекричать вой сирены.
«Диан, это ты, лейтенант?» — голос старого майора резко изменился. «Ты жив? Но как это возможно?»
«Майор, у меня совершенно нет времени», — перебил я своего начальника. «Я все объясню потом, сейчас просто слушайте».
«Слушаю»,
— отчеканил старый офицер на другом конце линии. Он был явно удивлен и обескуражен тем, что слышал мой голос, видимо, давно похоронив меня. Но ведь и я совсем не питал иллюзий насчет того, что в жандармерии имели хоть какое-то отношение к моему пребыванию здесь. «Нет, меня поместили сюда вопреки моей воле и желаниям». Сколько всего вертелось в голове, и как все это в двух словах было передать майору Кадичу. Я стиснул трубку взмокшими ладонями.
«Говори, Диан!»
— вырвал меня из оцепенения раскатистый бас майора. Когда дело доходило до действия, Кадич по-прежнему оставался лучшим, несмотря на свой почтенный возраст и неизменную привычку заложить за воротник. Не зря черт все еще занимал свое кресло. Ох, как не зря! Многие хотели сломать ему хребет, но ни у кого это до сих пор не получилось.
«Я нахожусь на пике Панчича, товарищ майор», — торопливо начал я. «Мною обнаружен некий объект, подобие лаборатории, в которой проводят запрещенные в Чербии эксперименты над нечистью».
При этих словах майор на другом конце линии закашлялся. Хорошо зная привычки своего начальника, я понимал, что это могло значить только одно. Старый черт нервничал. Было отчего.
«Что значит эксперименты?» — буквально пролаял он в трубку. «Скрещивание нечисти с ангелами», — выпалил я.
Как мог, запинаясь и перескакивая с одного на другое, я пересказал Кадичу о творящемся беспределе. Продолжала выть сирена, но я буквально всеми конечностями почувствовал повисшую в трубке тишину. «Где ты, Диан?» — наконец спросил майор. «Не знаю. Это окрестности пика, здание бывшего НИИ. Попытайтесь отследить меня по навигации».
«Думаешь, я не пытался отследить тебя?» — вспыхнул черт. «Твой телефон исчез со спутников в тот момент, когда ты высадился на этом самом пике. Там не числится никаких зданий, ничего».
Я услышал грохот на другом конце линии. Похоже, майор съездил кулаком по столу. Он был в ярости, засосало под ложечкой. Неужели не было никакой возможности найти координаты клиники? Неужто для этого нашим придется рыскать по всему пику? Больно стиснуло виски. Я понял, что при всем желании майора, его личном участии и даже задействовании всей жандармерии Ночграда, Кадич мог не успеть прийти на помощь.
«Зацепка, Диан! У тебя есть какие-нибудь зацепки?» — орал в трубку старый майор. «Мне нужно выйти на твои координаты».
«Чумазый!» — прошептал я.
«Кто чумазый?»
«Петка чумазый!» — уверенней проговорил я. «Лаборатория открыта на его деньги. Если получите доступ к его счетам, вам удастся найти это место».
«Уверен?» «Более чем».
Я стиснул трубку настолько сильно, что высохший пластик едва не рассыпался в моих лапах. Ну, конечно же, как мне сразу не пришло в голову назвать главного виновника торжества? Лаборатория содержалась за счет средств Ивича. Безусловно, чумазый Петка мог финансировать это мероприятие из выведенных в офшоры средств. Тайно, чтобы у проверяющих инстанций не возник интерес к деятельности клиники. Я покачал головой. Полный бред. Чумазый Петка не боялся никаких комиссий, да и вряд ли кто бы то ни было поехал с проверкой на пик. Скорее, жадный вор умел считать деньги. Ивич красной линией указывал в своих налоговых декларациях строку деятельности на пике Панчича. Все просто. Дотации в регион, в который никто не хотел вкладывать средства, облегчали налоговое бремя.
«Майор, я жду вашей помощи!»
«Диан!» — Кадич запнулся и замолчал. Он не спешил продолжать, тщательно обдумывая услышанное. Я прекрасно помнил, что значило связываться с Петко Ивичем для любого гражданина Чербии, независимо от того, какой был у него пост. Мне было прекрасно известно, что большинство обходили Чумазова стороной, зная о его покровителях на верхах. А еще я прекрасно помнил, каким образом я здесь оказался и почему. Кадич опасался с треском вылететь из внутренних органов накануне выхода на заслуженный отдых и опасался развязывать с криминальным авторитетом войну. Я вдруг понял, что майору ничего не стоит повесить трубку и сделать вид, что этого звонка не было. Меня уже никто не искал. Понял, что любой другой, получив подобное сообщение отчислившегося без вести пропавшим черта, передал бы дело следователю, и все. Была бы голосовая экспертиза, установление личности, суд, решение о заведении дела, которое отклонили бы ввиду загруженности полиции и отсутствия достаточных доказательств. Я вдруг понял, что для того, чтобы помочь мне, Кадичу следовало приступить закон. Ладонь коснулась стены и медленно поползла вниз. Сердце бешено колотилось. Именно поэтому молчал майор. По закону он ничего не мог сделать. Напиши он рапорт на основании звонка, числившегося пропавшим черта, и старину майора сочли бы за сумасшедшего. Где-то на фоне продолжала реветь сигнализация. Наверное, стоило сказать, что я все понимаю и попытаюсь выбраться из передряги сам. Я уже набрал полную грудь воздуха, как вдруг Кадич решительно заявил. «Я сделаю все возможное, Диан!» Показалось, или в голосе старого черта сквозили нотки обреченности? Некоторое время я стоял в нерешительности, слушая короткие гудки из динамика. Кадич повесил трубку, следом повесил трубку я.
Удачи, товарищ майор.
Действительно, хотелось пожелать старине Кадичу удачи, вслед хотелось пожелать удачу себе. Я объявлял войну чумазому. Говорят, что один в поле не воин. Я смотрел на экраны монитора. Кто сказал, что я был один?
Глава 30. Безжалостная реальность. Ревела сирена. Я выскочил в коридор, заполненный обескураженными чертями, теми, до кого добрались Славна и доктор Лисич. Надо отдать должное вампиру. Он понял, что необходимо предпринять. Лисич на пару с чертовкой вытаскивали из затылков пленников вживленные туда чипы и сразу же уничтожали их. В смысле, топтали чипы копытами. Теперь, когда барьеры, ограждавшие нечистых от связи с реальным миром, рушились, черти оказывались один на один со своим настоящим. Многие из них растерянно оглядывались, некоторые не понимали, что происходит и вообще, происходит ли. Для таких увиденное становилось полнейшей неожиданностью. Нечистые наверняка полагали, что все происходящее не более чем очередная галлюцинация. Та самая побочка, с которой они привыкли жить лапа об лапу все последнее время. Однако реальность не давала им ни единого шанса. Черти видели перед собой обшарпанные стены, лохмотья вместо красивых, чистых, атласно-черных больничных пижам. Растворялись ухоженные больничные палаты с ультрасовременным оборудованием. «Что тут происходит? Где я? Что это за место?» Голоса чертей звучали в унисон. Им только предстояло получить ответы на все эти вопросы. В коридор выбежал доктор Висконский, который не сразу смекнул, что произошло. Лишь увидев среди пациентов доктора Лисича и Славну, Богень схватился за голову. Дальше произошло нечто совершенно невероятное. Я даже замер и на всякий случай прикрыл морду лапой. Тело Богейна выгнулось, он начал биться в судорогах. Потом врач вдруг подпрыгнул так высоко, как было не под силу ни одному черту. Плюхнулся со всего размаху об пол и... Я не поверил своим глазам. Висконский вдруг будто бы исчез, а на полу остался лежать пустой медицинский халат. Но тут из-под медицинского халата показались ветки. В воздух, будто поднятые порывом ветра, взлетели сухие опавшие листья. И вот передо мной уже стоял хорошо знакомый мне старина Леший, который испуганно озирался по сторонам. Телохранителя леса затряслось. Еще мгновение, и Леший вдруг обернулся домовым из гостиницы. Тот же пыльный мешок, неуверенный затравленный взгляд, соломенные волосы. Но и этот образ оборотень сохранял недолго. Уже в следующий миг домовой обернулся бесом, маленьким, щуплым, покрытым лишаями. Вот каково было настоящее нутро Багейна, каким он чувствовал себя на самом деле. От некогда холеного черта в строгих очках, в хорошо подобранном по размеру халате, не осталось и следа. «Ты?» — я запнулся, даже не зная, что сказать. Выходит, с самого моего приезда на пик Панчича Висконский умело водил меня за пятак, оборачиваясь то лешим, то домовым. Так ловко меня никому не удавалось обмануть». Очки Багейна упали на пол, разбились линзы. Не по размеру пришелся халат, в котором бес теперь тонул. Он судорожно высвобождался из халата и верещал не своим голосом, призывая вампира прекратить все это безобразие, угрожая ему. «Одумайся!» — вопил Висконский. «Ты еще об этом пожалеешь!» Лисич был испуган до смерти. Он был бледен, но, надо отдать должное вампиру, держался достаточно мужественно, особенно для нечистого, который никогда прежде не участвовал в подобных перепалках. Тогда Висконский попытался переключиться на Славну, пообещав немедленно выписать ее, если она поможет персоналу навести здесь порядок. Я от неожиданности вздрогнул. Чертовка бросилась ко мне на грудь, ища у меня защиты от Багейна. Что же, в моих силах было защитить ее. Наши взгляды с Висконским пересеклись. «Зря ты все это затеял», — проскрежетал он.
Вам все равно не выбраться отсюда живыми!»
У меня была уникальная возможность сказать этому нечистому все, что я думаю о нем. Пока пациенты все еще приходили в себя, пока в стороне от всех стоял доктор Лисич, пока славно прижалась к моей груди, а мы с Висконским сверлили друг друга взглядами. Я было приготовил пламенную речь для этого мерзавца, как вдруг в конце коридора появились несколько роботов по типу тех, в кого обернулись упыри-медбратья. В их лапах были зажаты шокеры.
«Верните всех пациентов в палаты!» — завопил Висконский. «А этих?» — он указал на меня и Славну. «Тащите в лабораторию!»
Повторять не пришлось, роботы двинулись к обескураженным пациентам. Первый нечистый рухнул на пол, сраженный пропущенным через тело разрядом электрического тока. По коридору разнеслись дикие вопли, кричали черти, ставшие свидетелями творившегося беспредела. Нечистые бросились в рассыпную, пытаясь ускользнуть из поля зрения роботов. Бежали не все. Черт, в котором я без труда узнал безномерного, застыл посреди коридора в оцепенении. Не знаю, откуда он взялся здесь, когда 666-я палата располагалась на третьем. Я вспомнил, что отныне в этих стенах не было никаких палат. Все перемешалось. Как бы то ни было, вел безномерной себя крайне странно, будто происходящее вокруг ни в коей мере не касалось его. Он опустил взгляд и смотрел в пол. Между тем, тело первого несчастного, по которому прошелся электрошок, свело конвульсии. Округлившимися от удивления глазами, черт уставился на электрошок, коснувшийся его груди. Мгновение спустя рухнул второй черт, замешкавшийся у одной из палат. Еще несколько секунд, и на пол упал третий. В суматохе роботам удавалось отлавливать нечистых, они обездвиживали чертей током и беспрепятственно растаскивали их по палатам. Не было сомнений, что там им снова вживят чипы и поставят капельницы. Необходимо было вмешаться. Пока я колебался, доктор Лисич перешел к действию. Вампир выбежал в центр коридора, расставил лапы и заверещал.
«Одумайтесь, нечисть! Посмотрите, что с вами делают эти...»
Это был самоотверженный, но лишенный смысла поступок. Нечистые не пришли в себя, они не слышали доктора, а остановить словами роботов было невозможно. В довесок Лисич попытался оттолкнуть одну из железных тварей, но получил удар шокером в плечо и рухнул навзничь. Силы были заведомо неравны. Сразу двое роботов двинулись ко мне и Славне. Я стиснул клыки, понимая, что считанные секунды разделяют нас от встречи с шокерами и высоковольтным разрядом. Мне пришлось хорошенечко встряхнуть чертовку за плечи.
«Беги!» — закричал я. «Я задержу их!»
«Я не уйду без тебя!» — она смотрела на меня полными слез глазами. Было в ее глазах нечто магическое. Это был тот самый взгляд, который подкупил меня и приковал, и заставил в свое время обратить внимание на чудесную девушку. Нашел бы я без этого взгляда силы не сдаться и не смириться с участью, приготовленной мне судьбой.
«Потом, Славна!» — отрезал я.
Она вдруг привстала на копытах, потянулась и чмокнула меня, а после развернулась и бросилась к другому концу коридора. Я растерянно проводил ее взглядом, чувствуя себя мальчишкой, которого впервые поцеловали на школьном выпускном. Сердце бешено заколотилось в груди, вспыхнули пламенем щеки. Что ж, если я хотел еще когда-либо испытать это чувство, следовало выбраться из этой дыры. Я обернулся и вовремя. Шокеры роботов едва не пронзили мою грудную клетку. Понадобилось все умение, которое я долгие годы оттачивал сначала в академии, а затем и в зале боевых искусств, чтобы увернуться от двойного удара. Я кувыркнулся, когда роботы за моей спиной с размаха врезались друг в друга. Жало шокеров, издавая противный скрежет, ткнулись в металлическую броню. Разумеется, это не принесло роботам вреда, но замедлило их, а заодно позволило уйти Славне, улепетывающей со всех ног. Я был достаточно внимателен, чтобы видеть, в лапах Висконского находился некий пульт. На его кнопку он нажал прежде, чем в коридоре стационара появились охранники. Видя, что я раскусил его, оборотень попятился и спрятался за робота, только что расправившегося с одним из несчастных пациентов. «Хватай его!» — распорядился Висконский, переходя на визг и срывая голос. Вспомнилось, что именно таким высоким противным голосом Багейн раздавал распоряжение в палате, когда я отходил от удара электрошоком. Висконский обернулся в беса. «Вот оно что!» Именно поэтому его слова доносились снизу, будто Багейн сидел на полу палаты. «Хватай!» Я оказался в ловушке. Сзади давила оклемавшаяся парочка роботов, которая врезалась друг в друга у стены. Спереди подступал третий, целехонький и невредимый железный медбрат. Посредине коридора все еще стоял безымянный, которого миновала участь пациентов, сраженных шокерами. Он не сопротивлялся, и у Висконского, похоже, были свои планы насчет этого черта. Я растерянно оглядывался, пытаясь понять, что делать дальше. Вновь столкнуть их лбами? Ничего нового придумать я не успел. Вместо того, чтобы атаковать напролом, робот, за спиной которого укрылся Висконский, вдруг выбросил свою гофрированную клешню, в которую был зажат электрошок. Лихо, будь то охотник, кинул свой гарпун. Будь дистанция немногим короче, и я наверняка бы уже лежал с Вадимой конвульсиями, но не в этот раз. Чудом мне удалось сместиться вправо, пропуская клешню робота с зажатым шокером, которая со всего маху врезалась в стену из крошащегося кирпича. Электрошокер разлетелся вдребезги, а клешня робота проделала в стене дыру и застряла, непроизвольно сжимаясь. Естественно, медбрат попытался высвободиться. Он было дернул на себя клешню, затягивая ее, как пылесосный шланг, но ничего не вышло. Вернее, сработал обратный эффект. Робот рухнул на пол, и его поволокло к стене. Я перепрыгнул через него и ловко приземлился на копыта. Раздался грохот, словно кегли в боулинге упала парочка роботов у стены, сбитая своим коллегой. Разлетелись шокеры, помяло металл, заискрили железные панцири. Сам виновник торжества продолжил полет и угодил в стену, оставшись лежать на бетонном полу грудой металла. Что до двух остальных, выступивших в роли кеглей, они готовились вернуться в схватку и подымались с пола. У меня было не так много времени, чтобы уйти от них. Впрочем, именно проход к Висконскому оказался открыт. Бес беспомощно пятился, и я в два прыжка догнал оборотня, перегородив ему дорогу. Он попытался бежать, но что с того? Мои когти зацепили его медицинский халат, и негодяй на полном ходу плюхнулся на пол. «Отпусти меня, морда жандармская!» Я вырвал из его лап пульт, саданул им об пол и раздавил копытом. В тот же миг роботы застыли в бездвижении. Все замерли, кто где стоял. Больше никто не мог гоняться за пациентами по коридору. Висконский, тяжело дыша, смотрел на меня полными злобы, бесячьими глазками. В его взгляде явственно читалась вся ненависть, которую только мог испытывать один нечистый к другому нечистому. А еще я прочитал в его взгляде презрительную усмешку. И да, было отчего. В дураках-то остался я. Мне пришлось медленно поднять лапы, еще до того, как послышались слова «лапы вверх». Из темного проема появилось такое же темное дуло пистолета, которое смотрело мне в грудь. Мои брови от удивления поползли наверх, потому что пистолет держал до боли знакомый мне черт. Ну, конечно же, чумазый Петка. Следом из коридора появился еще один черт с автоматом на изготовку. «Игры кончились», — расплылся в улыбке чумазый. Что сказать, это был совершенно неожиданный поворот. Глава 31. Плановая мутация. Чумазый Петка держал меня на прицеле. «Ты всерьез полагал, что тебе удастся мне все испортить, Диан?» — насмешливо спросил он.
Я вновь оказался морда к морде с королем преступного мира Черби и, признаюсь, пребывал в легкой растерянности. Совсем не такой я представлял эту нашу встречу. Однако я счел правильным ничего не отвечать на его слова.
«Ты отвратительнейший жандарм! Меня предупреждали», — продолжал бандит. «Возможно, для тебя это станет открытием, но я знал, что ты роешь под меня».
Петка опустил пистолет. Конечно, наставлять на меня дуло не было надобности, когда я был на мушке у его автоматчика, готового в любой момент спустить курок. Чумазый скрестил лапы на груди, вымеряя меня своим взглядом.
«Думаешь, что я не знал о твоих слежках и прослушиваниях?» — насмешливо спросил он. «Мне был известен каждый твой шаг до того, как ты собирался его предпринять». «Для справки, у меня везде есть глаза и уши, и твой отдел жандармерии никогда не был исключением».
Я с трудом задавил в себе желание обвинить Чумазова в том, что он врет. Не мог он этого знать, я работал чисто. Сейчас же он просто пытался вывести меня из равновесия. Я ни на секунду не отводил свой взгляд от его глаз, понимая, что Чумазый появился в клинике не случайно. Значит, мне все-таки удалось копнуть настолько глубоко, насколько это было возможно. Петка был обеспокоен, раз ситуация требовала его личного присутствия. Тем лучше.
«А знаешь, что мне еще говорили, Диан? Мне говорили, что с тобой лучше не связываться, что тебя не сломать», — пожал плечами бандит.
«Надеюсь, ты в этом убедился», — оскалился я. Наверное, в этот момент Чумазый подумал, что ему удалось найти ту самую болевую точку, надавив на которую он вывел меня из себя. Как бы не так. Поддакивая бандиту, я лишь давал себе время разобраться в обстановке. Обстановка была так себе, сразу скажу, и предстояло изрядно поломать голову, чтобы найти из сложившейся ситуации выход. Автоматчик не спускал с меня глаз. Мигом обернулся обратно чертом Висконский, корчил гримасы одна ужасней другой. И Чумазый Петка стоял здесь собственной персоной, вооруженный и особо опасный. Что я мог предпринять? Разве что до поры до времени тупо ждать. На секунду я вспомнил о Славне, которой удалось бежать. Где сейчас была красавица-чертовка? Не схватили ли ее бандиты Чумазова? От этой мысли по коже пробежал холодок.
«Диан, я могу повторить. Игра закончена». Петка покачал головой, видя, как блуждает мой взгляд по коридору стационара. «Можешь не искать путей к отступлению. Их нет».
«Немного ли чести для обычного жандарма?» — съязвил я. Было весьма любопытно, почему Чумазый лично мне уделяет свое время. По опыту работы мне было хорошо известно, что Петка не церемонился с теми, кто переходил ему дорогу хоть однажды. Жандармы находили тела бедолаг по всей Чербии, и список жертв постоянно рос. С трудом верилось, что глава преступного клана расправлялся с каждым из них лично. Это вроде как не его уровень. Не знаю, что было смешного в моем вопросе, но Петка вдруг расхохотался во весь голос. Он смеялся так долго, что на него стали коситься даже автоматчик и Висконский, но затем резко оборвал свой смех, вытерев взмокшие глаза.
«Пожалуй, ты прав. Ты самый обычный жандарм из тех, которых я сжираю на завтрак упаковками, и при любых других обстоятельствах ты даже бы не узнал, от кого получил свою пулю», — развел лапами обнаглевший черт. «Но сегодня все перевернулось с копыт на рога. Сегодня твой день, Диан!»
«Чем обязан такой чести?»
«Правда не догадываешься?» — изобразил удивление Чумазый.
По-прежнему не подымая пистолет, он подошел к безномерному черту, которому будто не было дела до происходящего. Чумазый обошел его кругом, положил лапу на плечо и встал напротив морды.
«Бу!»
Он сделал это настолько неожиданно, что я, стоявший в нескольких метрах от безномерного и бандита, вздрогнул. Но безномерной даже не шелохнулся. Петка обернулся ко мне и закивал на безномерного. «Вот почему, Диан», — сухо с раздражением в голосе сказал он. «Разве из этих лузеров получится качественный продукт?» Судя по всему, он ждал от меня ответа. Но я молчал. Просто потому, что не знал, что сказать. «Думаешь, ради вот этих биологических отходов я плачу такие деньги?» — продолжил чумазый, повышая голос. «Ты можешь себе представить, во сколько мне обходится вся эта клиника? Так вот, в моих интересах отбить эти деньги втрое». Глаза нечистого сузились. «Единственный способ, как я могу это сделать, — довести эксперимент до конца. И в этом мне поможешь ты».
«Я?» — искренне удивился я.
Чумазый приподнял бровь, заглянул ко мне за одно плечо, за другое. Я повелся и тоже обернулся, не обращая внимания на автоматчика, тут же взявшего на мушку мой лоб.
«Ты видишь еще кого-то, Диан?»
«Я нет», — отрезал Петка.
«Значит, речь о тебе».
«Знаешь, Диан», — неожиданно заговорил Висконский. Тело Багейна завибрировало, на губах появились побеги. Нет, это все еще был привычный моему взгляду черт, но вместо шерсти на его теле появилась трава. Пятак превратился в желудь, а когти — в ветки с побегами. «Наверное, ты успел понять, что мы подстроили все это только ради...» «Заткнись!» — рявкнул чумазый, смеривший оборотня недовольным взглядом. «Но знаешь...» «Висконский в чем-то прав. Я выбрал тебя», — закивал бандит. «Я, а не кто-то».
Хотелось назвать его слова бредом, но вместо этого я вздрогнул, все более отчетливо понимая, насколько реально они звучат. Слишком много было совпадений с самого моего прибытия на железнодорожную станцию и далее. Если поначалу я полагал, что мне пытаются замылить глаза, сбить со следу, то теперь я понимал, что меня целенаправленно привели в ту самую комнату с бандитами. Багейн, обернувшийся лесничим, указал мне на гостиницу. Затем он же в образе домового... «Но зачем?» — покачал головой я, силясь собрать свои мысли в кучу.
«Затем, чтобы провести эксперимент».
«Все это ради того, чтобы положить меня под капельницу и засунуть в голову чип?»
«Верно», — согласился Петка. «С той лишь разницей, что ты не должен был знать об эксперименте и противиться терапии».
Я промолчал. Не хотелось верить в его слова, но похоже, что они были правдой. При любых других обстоятельствах я бы ни за что не поверил персоналу клиники. А тут такое ранение.
«Так себе план. Вы чуть было не прикончили меня в зале отеля, только и нашелся я».
«Никто не собирался тебя убивать», — насмешливо подмигнул чумазый. «Стреляли холостыми, а свалили тебя мощной дозой снотворного, который подмешал в твою еду доктор Висконский. Не знаю, успел ли тебе поведать Лисич или нет, но Висконский имеет прямое отношение к медицине и немного разбирается в химикатах».
Мне захотелось схватиться за голову. Уму непостижимо, ведь у гороховой похлебки не было совершенно никакого привкуса. Чумазый внушительно прокашлялся в кулак и продолжил свой рассказ.
«Лисич грезил создать лекарство, которое бы спасло нечисть во всем мире от любого недуга. Но вот незадача. Единственное, что можно получить от святой воды для организма нечистого — это запустить мутагенную реакцию, с помощью которой стало возможным скрещивание чертей с...»
«Можешь не продолжать», — отрезал я. Я не хотел слушать слова бандита о докторе Лисиче, которому у меня было гораздо больше доверия, чем к чумазому. Я прекрасно знал, что вожак бандитов попросту ввел блистательного ученого в заблуждение и тем самым заставлял того работать на себя.
«Этот идиот полагал, что ему в одиночку удастся сделать то, что в свое время не удалось сделать целому НИИ», — хмыкнул Петка. «Отличная легенда. Тем проще мне было заманить его на пик и заставить привезти с собой образцы так называемого лекарства — концентрата, который он получал из святой воды.
Наверняка чумазый говорил о той самой мутно-зеленой жиже. Я поежился, челюсти непроизвольно сжались.
«Обещаю, ты окажешься за решеткой, за свои дела».
«Я!» — негодяй пренебрежительно поводил указательным пальцем прямо перед моим пятаком.
«Я-то тут при чем? Лисич во всем виноват. Ему и задавай все вопросы».
Стало понятно, куда клонит бандит. Финансирование Лисича осуществлялось нелегально, без всякой документации. Именно для этого чумазый привлек сюда Жорика с горгульями, которые числились вне законов Чербии. Бандит умело заметал за собой следы. Но не делай он этого, то никогда бы не достиг таких криминальных высот. «Заказ от наркокартеля на эксперименты над чертями?» — не выдержал я, подавшись вперед.
«Ну, хоть кто-то же должен поддерживать науку», — подмигнул чумазый.
Я промолчал, задыхаясь от гнева. Да и что тут было сказать? Перед моими глазами встала пелена, и ноги предательски подогнулись. Похоже, у майора Кадича не было ни единого шанса найти этот клоповник и помочь законопослушной нечисти. Чумазый продолжил не сразу. Сначала дождался, когда я приду в себя.
«Я называю это эволюцией загнивающего вида. Новый вид чертей».
«Эволюция?» Признаюсь, я вздрагивал при одной только мысли, что такое вообще могло быть. Эти ангельские крылья, мутация, полеты. Сумасшествие какое-то. Между тем чумазый вдохновленно продолжил свою речь.
«Слышал что-нибудь о смене цивилизаций? Одни гегемоны уступают место другим. Так произойдет с нами, если у чертей не окажется веских доводов в защиту своего вида. На смену нашей цивилизации придет другая, злая, голодная и не зажравшаяся. Горгульи, вампиры, да кто угодно».
«Хочешь, чтобы это поскорее произошло, да?» — не выдержал я.
«Что ты имеешь в виду?» — уточнил бандит. «Ты травишь чертей ладбастеровым порошком». «Ах, это! Я зарабатываю деньги, а заодно контролирую то, что обязательно подлежит контролю», — задумчиво протянул он. «Если этого не буду делать я, это сделает кто-то другой, но не факт, что на рынке будет порядок. Заметь, я никому не засовываю порошок в пасть», — он говорил на удивление спокойно. «Вот только тот другой станет ли финансировать создание новой расы? Расы безупречных солдат, которые защитят нас от посягательств других нечистых».
Петка вырос передо мной и буквально впился в меня своим взглядом. Я промолчал, понимая, что еще немного, и бандит сорвется. Оставалось гадать, что у этого нечистого творилось в голове. Петка несколько секунд стоял возле меня, а потом резко развернулся и принялся мерить шагами коридор.
«Не впечатлило. Считаешь меня преступником и хочешь засадить в тюрьму?» — злобно оскалился он. «Тебя не изменить. Именно так», — я гордо вскинул подбородок.
Возможно, стоило оставить при себе свои мысли, но таков уж был мой характер. Как бы высокопарно ни звучали слова чумазого, но закон для всех был един. Философствуя подобным образом, каждый мог найти для себя лазейку, чтобы подобрать причину для нарушений правопорядка. Нет уж, нарушил законодательство — в тюрьму. Несколько минут чумазый молча ходил вдоль коридора.
«Предлагаю спор», — наконец сказал он.
«Спор?» — я удивленно приподнял правую бровь.
«Самый обычный мужской спор, Диан. Есть проигравший и победитель. Ты как?»
Я внимательно слушал каждое сказанное бандитом слово.
«Если выиграешь, наденешь на мои лапы налапники и повезешь прямиком в Ночьград, где я подпишу чистосердечное признание».
Мои глаза блеснули, я не сумел скрыть волнение. События приобретали весьма неожиданный поворот.
«Но если выиграю я, ты сделаешь все, что тебе скажут».
Видя, что я собираюсь задать вопрос, чумазый приложил указательный палец к губам.
Обещаю, что спор будет честным, и у нас будут равные шансы выиграть. Если ты хочешь знать, зачем мне это, отвечу. Мне важно, чтобы ты добровольно закончил эксперимент.
Спорим, тут же согласился я. Да и был ли у меня другой выход?
Петка протянул мне свою лапу, мы обменялись лапопожатиями. На его морде застыл совершенно жуткий оскал.
Собственно, предмет спора, Диан. Когда ты захотел бежать, нам пришлось идти на крайние меры. Мне ничего не стоило остановить тебя силой. Но я не для того плачу деньги, чтобы проваливались научные эксперименты.
Петка оскалился шире прежнего, подводя к сути издалека.
Ты должен был остаться добровольно, Диан. Пришлось поломать голову, потому что ты каждый раз находил бреши в нашей обороне. Но, знаешь, мне кажется, что я подобрал к тебе ключик.
Петка взглянул мне за плечо.
«Робик!»
За моей спиной послышались шаги, и из темного проема коридора вывели Славну, к затылку которой тот самый личный телохранитель Чумазова приставил автомат. Они все-таки поймали ее. Внутри меня все в один миг рухнуло. Я хотел броситься к ней, но мерзавец, резко опустив ствол, спустил курок, и пол взорвал фонтан бетонных крошек.
«Стоять!»
Петка придержал своего личного бойца и покачал головой.
«Вернемся к нашему спору», — прорычал он. «Уверен, что ты не согласишься, чтобы эта очаровательная чертовка попала в капсулу вместо тебя. Если я не прав, если ты готов пожертвовать Славной, ну что ж».
Чумазый не договорил, протянул мне лапы. Робик бросил на пол на лапники. Я вздрогнул, не до конца отдавая отчет происходящему. Меня готовили к чему угодно, но не к тому, чтобы бандит поставил на одну чашу весов Славну, а на другую... Не хотелось даже заканчивать эту безумную мысль.
«Хочешь, арестовывай меня, Диан, и мы поедем в Ночьград писать признание, а Висконский здесь закончит эксперимент с ней».
Я стоял, не в силах пошевелиться, смотрел на протянутые лапы Чумазова. Он был передо мной, стоило поднять с пола на лапники, защелкнуть их на запястьях Петка, и сбывались все те мечты, о которых я грезил всю свою жизнь. Усилием воли я прогнал с себя наваждение. Совершенно беспомощная, беззащитная чертовка смотрела на меня глазами полными слез.
«Я согласен продолжить эксперимент».
Петка скорчил гримасу притворного удивления, опустил лапы и отфутболил на лапники, которые подхватил автоматчик.
«Знаешь, что ломает любого мужика, Диан? Самая обычная баба!»
Он повернулся к Робику наливайке.
«Правильно ты приволок сюда эту чертовку! Как в пламя глядел!»
Ответить было нечего. Внутри оставалась лишь пустота. Если еще минуту назад я был полностью уверен, что Славне удалось бежать, а в скором времени в клинику прибудет помощь от майора Кадича, то теперь все ожидания рухнули. Бандиты поняли мою единственную слабость. Крыть было нечего. Меня обвели вокруг собственного пятака. Невольно влюбившись в чертовку, я забыл об осторожности. Расплата могла оказаться не по карману. Пока я размышлял, Чумазый самодовольно хлопнул в ладоши.
«Хватит разговоров! В лабораторию его!» — процедил он. «Бракованного заведите в палату, а эту красотку...» — он кивком головы указал на Славну. «Пусть получит урок и посмотрит, что станет с ее любимым жандармом!»
«Отпусти ее!» — я решительно шагнул к Чумазому.
«Отпустить? Почему бы и нет?» «Обещаю, что сделаю это, Диан, как только закончится наш с тобой эксперимент».
Боковым зрением я увидел, как в лапах Висконского, откуда ни возьмись, появился новый пульт, такой же, какой я разбил с полчаса назад. Два робота, застывших грудой металла у стены, ожили и двинулись к безномерному. Черт, наконец, начал подавать признаки жизни. Он отчаянно качал головой и шептал одно и то же слово, повторяя множество раз. «Нет, нет, нет!» «Поздно, батька, пить боржоми, когда почки отвалились!» Телохранитель Робик двинулся ко мне, на ходу подготавливая налапники. Я уже скорее на автопилоте, с трудом соображая, что происходит, протянул ему лапы, как вдруг... Моя челюсть отвисла до самого пола. Безномерной с неожиданной легкостью оттолкнул от себя двух роботов-охранников, намеревавшихся отвезти его в палату. Это было невероятно, но махины весом не меньше полтонны кубарем полетели в стену. Не знаю, что за сила была в лапах этого странного черта, однако было двинувшийся ко мне автоматчик замер, будь то вкопанный. Растерялся Висконский, насторожился Робик, а чумазый Петка принялся верещать, будто резанный. «Стреляйте по нему, дурни! Че уставились?» Слова были предназначены автоматчику и Робику, которые открыли беспорядочный огонь по недвижимой мишени. Что произошло дальше, совершенно не поддавалось логике. Пули, попадая в безномерного, отскакивали от его тела, будто от танковой брони. Сам черт отмахивался от выстрелов, будто от назойливых комаров, и решительно двинулся к бойцам, сокращая дистанцию. Те, в свою очередь, перезарядили рожки и встретили безномерного новой автоматной очередью. На секунду показалось, что еще один спущенный в безномерного рожок возымел действие. Он остановился, опустился на колено и сипло задышал. Я отчетливо слышал его дыхание с присвистом. Воспользовавшись паузой, автоматчик перезаряжал третий рожок. У Робика больше не было пуль, он отбросил автомат и вытащил пистолет, но не спешил стрелять. Взволнованный чумазый держал в дрожащих лапах револьвер, пули из которого также не произвели на безномерного абсолютно никакого эффекта.
«Прикончите его!» — шипел он.
«Не стреляйте! Это мутационный ген!» — послышался крик доктора Лисича, только сейчас пришедшего в себя. «Как же вовремя, а?» Естественно, что его никто не слушал. Автоматчик прицелился, приготовился спустить курок. Вот только мутационный процесс было не остановить. Пижама на спине безномерного лопнула, обнажив нечто напоминающее волдырь. Водянистое, прозрачное. Под тонкой бесцветной пленкой покоились ангельские крылья. Брызнула жидкость, залившая пол. В нос ударил отвратительный запах, от которого свело желудок. Но самое главное, что за спиной безномерного, нечистого, расправились крылья. Черт с ревом бросился на автоматчика, тщетно пытавшегося остановить мутанта автоматными очередями. Надо отдать должное этому бойцу, он до последнего стоял на занятой позиции, прикрывая собой Висконского, а главное своего босса, Петка Ивича. Сам чумазый с ужасом наблюдал за происходящим. Робик Наливайко стоял рядом, видимо, решив не тратить вхолостую пули. Между тем в автоматчика вцепились когти мутанта, взмахнули ангельские крылья, и безномерной устремился ввысь, к потолку. Казалось бы, ему некуда было лететь, но мутант, державший в лапах автоматчика, проломил крышу телом и взмыл в небеса. На место, где только что стоял бандит, упали остатки старых стройматериалов. Все это происходило настолько стремительно, что я едва успел проводить взглядом удаляющиеся силуэты, растворяющиеся в небесах. Резко оборвались душераздирающие вопли автоматчика, а затем... Я с трудом подавил в себе крик. На пол упал перепачканный в крови автомат бандита. Рядом плюхнулось его обезглавленное тело. В коридоре повисла тишина. Я подскочил к растерявшемуся чумазому. Воспользовавшись суматохой, славне удалось высвободиться из-под опеки Робика Наливайки. Укусив бандита за запястье, она въехала ему копытом между ног, а когда бедолагу согнула в три погибели, выхватила из его лап пистолет и добавила ему рукоятью по затылку. Этого вполне себе хватило, чтобы Робик рухнул на пол, словно подкошенный. Чертовка направила ствол на давшего дёру Висконского, быстро смекнувшего, что перевес уже не на его стороне.
«Ну-ка, стоять!»
Прозвучал выстрел. Одна из пуль раскрошила бетон всего в полуметре от головы Висконского. Багейн остановился, поднял лапы. «Молодец, славно! За мной осталось лишь обезвредить Чумазова. Вот только легко сказать. Петка не зря стал королем преступного мира Чербии. Не успел я сделать и нескольких шагов в его направлении, как Чумазый уже взял меня на мушку. «Осторожно!» — это был крик Славны. Как и я, чертовка увидела, что Ивич спустил курок. Готов поклясться, что в этот момент я увидел пулю, вылетевшую из ствола его пистолета, услышал хлопок. Чумазый стрелял в упор, оставалось уповать на промах. Мысль оборвала резкая боль, резанувшая бок. Пуля попала меж ребер. Я схватился за бок, зашипел и почувствовал, как внизу живота разлилась тупая боль. Похоже, что металл не задел никакие жизненно важные органы. Между тем Чумазый ожесточенно нажимал на спусковой крючок, но патронов в обойме больше не было. Я просил шанс у своей судьбы. Так вот он, был передо мной. Стиснув клыки, я бросился на Чумазова Пятка, валя бандита с копыт. Настало время разобраться с Ивичем по-мужски. Мы сцепились в неразрывной схватке, как два мартовских кота, шипя, рыча и отвешивая друг другу сильные удары и оплеухи. Пятка оказался серьезным и обученным противником. Когда я пропускал от него скользящие удары по корпусу, то сотрясался всем телом. По швам трещала печень и селезенка. Но и я выбивал из Чумазова весь дух. Как бы отчаянно ни сражался Ивич, мне удалось взять верх над преступником. Я влепил ему несколько увесистых затрещин, после которых голову Петка болтнуло на бок, а тело обмякло. С него было достаточно. Пока мы сражались, в коридоре начали подниматься черти, подвергшиеся пыткам в этом страшном месте. Сейчас они испуганно и безмолвно наблюдали за происходящим. А ведь посмотреть было на что. Теперь их мучителям не уйти от правосудия. Чертовка бросила мне отобранный пистолет. Я тут же направил дуло на Чумазова. «Вы арестованы, Петка Ивич», — отчеканил я и принялся зачитывать задержанному его права. Не знаю, что я сказал смешного, но Чумазый все шире улыбался. Крепким чертом, однако, оказался этот бандит. Он присел на корточки и даже нашел в себе силы подмигнуть мне заплывшим после удара глазом. «Дам тебе один совет, жандарм!» Рогатый пренебрежительно сплюнул слюну, подкрашенную кровью. «Когда объявляешь войну тем, кто сильнее тебя, и у тебя появляется шанс перерезать им глотки, не раздумывай!» Хотелось ответить все, что я думаю на этот счет, но за меня это сделали черти. Пациенты псевдоклиники, которые по вине Чумазова Петка провели в этих стенах худшие дни своей жизни.
«В тюрьму его! Мы дадим показания! Судить мерзавца!»
Петка громко расхохотался. «Не будет дела, потому что ни одному из вас не выбраться отсюда живым», процедил он, бесстрашно смотря в глаза чертей, которые сверлили его ненавистными взглядами. «Вокруг клиники стоят мои бойцы». Он не договорил, и глаза Петка вдруг расширились от ужаса. Было отчего. В следующий миг стекла на окнах разлетелись вдребезги.
«Лежать! Лапы вверх!»
Из глубины коридора было слышно, как с грохотом вышибла дверь, и теперь уже мои глаза превратились в пятаки. Вслед за залетевшими спецназовцами из глубины коридора появился майор Кадич собственной персоной. Старый черт в каске, бронежилете и с автоматом в лапах.
«Жандармерия Ночграда!»
Как же слаженно работали эти ребята. Я завороженно наблюдал, как спецназовцы опрокидывали мордой вниз Висконского, Чумазова, автоматчика и очухавшегося Робика. Я знал, что это больно, даже чертовски больно, когда эти здоровые лбы валят тебя мордой в пол. Но когда один из чертей в маске также повалил и меня, я испытал одно единственное чувство — чувство радости. Я лежал на холодном полу, чувствуя, как чье-то копыто упирается в мою спину, и встретился глазами со Славной. Пожалуй, это был лучший день в моей жизни.
Глава 32. Честь чербской жандармерии. «Не так страшен человек, как его малюют», — гласила мудрая народная поговорка. Так и ситуация, в которой мне удалось побывать, оказалась не безвыходной. Майор Кадич быстро навел порядок в здании НИИ. Несчастные, запуганные черти, побывавшие в незавидной роли испытуемых, были, наконец-то, освобождены. Преступники во главе с чумазым Петко обезврежены. И спецназовцы Кадича сажали их в вертолет, на котором отряд во главе со старым майором прибыл на пик. Что сказать, его появление стало полной неожиданностью. Все же я совсем не ожидал увидеть старого чертяку на пике, учитывая все обстоятельства нашей устной договоренности. Однако не зря Кадич долгие десятилетия успешно возглавлял отдел по борьбе с организованной преступностью. Свою работу он все-таки знал от и до. «Как ты?» — он положил свою лапу на мое плечо, крепко сжал и внимательно взглянул в мои глаза. «Я беспокоился за тебя, Диан». Если не считать этой царапины, я по-прежнему прижимал ладонью пулевое ранение в боку. «Все в порядке». Медик, оказавшийся в рядах отряда спецназовцев, поспешил осмотреть меня и оказать первую помощь. Пуля прошла на вылет, не задев жизненно важных органов. Как говорится, жить буду, а шрамы украшают настоящего черта. Кадич по-отечески похлопал меня по плечу. «Думал уж, не увижу тебя, Видич. Тебя поместили в список пропавших без вести», — честно сказал он. Я представил, каково же было майору услышать мой голос из трубки телефона. Должно быть, у старика побежали мурашки по спине, но надо отдать должное. Опытный жандарм не подал виду, а сделал все как надо. «Отличная служба, Диан», — продолжил он. «Знаешь, все-таки я был неправ, когда не поверил в тебя. Ну, если бы не верили, то не послали бы на пик». «Честно?» «Я отправил тебя сюда только для того, чтобы ты не натворил дел в Ночграде», — негромко хохотнул майор. «Знал бы ты, сколько подобного рода донесений на Ивича ложилось на мой стол прежде». «И вы не давали этим делам ход?» — удивился я. «Хотя нет, ни чуточки не удивился. Теперь я сам все понимал. Чтобы остановить Петка Ивича, сформировавшего огромный преступный синдикат, требовалось нечто большее, чем просто доносы и записи прослушек. Требовалось взять самого опасного черта Чербии с поличным, что мне удалось сделать сейчас. Я решил спросить у Кадича еще один вопрос, который так волновал меня. Хотелось узнать, как майору с отрядом спецназовцев удалось найти здание НИИ на пике, когда чумазый Петко умело заметал за собой следы. «Как вам удалось найти нас, товарищ майор?» — спросил я. Кадич усмехнулся, повернулся к вертолету, куда прямо сейчас двое бойцов вели чумазого, у которого резко сменилось настроение. Ни капельки не осталось от прежнего, уверенного в себе черта, который не видел на своем пути преград. Он потупил взгляд, не говорил ни слова и трясся, как осиновый лист. Возможно, Ивич рассчитывал на какое-то чудесное спасение со стороны своих покровителей в Ночграде. Но мне почему-то думалось, что никто из них не протянет ему лапы. Преступная песенка господина Ивича была спета. Единственное, что ожидало его теперь, — это справедливый суд. «Вы рисковали, когда отправлялись сюда?» — добавил я, видя, что Кадич не торопится отвечать. «Рисковал», — неохотно поморщился майор. «В Ночграде до сих пор не знают, что я поднял по тревоге лучший отряд бойцов. А когда узнают, то полетел к небесам мой заслуженный отдых». Он тяжело вздохнул. «Останется, старина Кадич, без пенсии и погон». «Вы ничего не сообщили генералу?» Теперь уже неподдельно удивился я. «Более того, я подделал приказ о выделении группы», — пожал плечами старый черт. Мои брови поползли вверх, а майор Кадич неумолимо продолжил. «Но, знаешь, когда я услышал твой голос в трубке, и ты сказал, что ждешь моей помощи,
«В тот момент мне было наплевать», — ровно отрезал майор.
«Почему?» — робко спросил я.
«Потому что вспомнил, зачем я сам в свое время шел в полицию, Диан», — тихо ответил Кадич. «А еще запомни, сынок, майор Кадич своих бойцов никогда не бросает».
Я не выдержал и крепко обнял старину майора. Тот скорчил недовольную гримасу, но не попытался высвободиться. «В конце концов, я охотился за этим мерзавцем последние 10 лет жизни, и грех не воспользоваться тем, что ты преподнес мне его на блюдечке», — расхохотался он. Я пытался смеяться вместе с ним, несмотря на огнестрельную рану. Наконец Кадич замолчал, вытирая выступившие на глазах слезы.
«Мы отследили вертолет Ивича, который вылетел на пик сегодня днем», — пояснил он. «Ну, а дальше было дело техники».
Я благодарно кивнул, еще раз восхищаясь смекалке и отваге майора. Далеко не каждый жандарм был способен действовать столь рискованно и согласился бы поставить на кон собственные погоны. Тем более тогда, когда до пенсии оставались считанные месяцы. В вертолет загрузили арестованных Висконского, Робика Наливайку и Чумазова Петка. Следом бандитов, которых Ивич выставил охранять НИИ. Бойцам Кадича пришлось подвинуться, чтобы взять на борт тех испытуемых, которым требовалась срочная медицинская помощь. Некоторые черти буквально валились с ног после всех пережитых в лаборатории невзгод. Среди них был доктор Лисич. Я надеялся, что вампир будет проходить по этому делу исключительно как свидетель. В конце концов, Лисич был нисколечко не виноват в том, что его детище попало в лапы бандитов, а его самого вынудили принимать участие в экспериментах над нечистыми. Остальные испытуемые, успевшие свыкнуться со старой новой реальностью без больничных коек и капельниц, не влезли в вертолет. Кадич предложил им дождаться, когда вертолет вернется из Ночграда. Но несчастные, пережившие столько, что нормальной нечисти хватило бы на несколько жизней, наотрез отказались и предпочли добраться до Ночграда на поезде. Благо, поезд отходил от станции уже через 2 часа. Это значило, что к полудню все свидетели дела Чумазова-Петка будут в Ночграде и будут готовы дать показания. Среди тех, кто не попал в вертолет, оказалось Славно. Я не раз ловил на себе ее взгляд за то время, пока помогал Кадичу и его бойцам. Она все еще была испугана и потеряна. Прошел адреналин, и теперь это была снова самая обыкновенная девчонка, лишь по стечению обстоятельств попавшая сюда. «Нам пора», — отвлек меня старина Кадич.
«Я не полечу, товарищ майор», — покачал головой я. «Сами видите, в вертолете больше нет мест».
«Сядешь кому-нибудь на коленки», — Кадич хохотнул, но в тот же миг сделался серьезным.
«Уверен, что не полетишь с нами, Диан?»
Я снова покачал головой и покосился на Славну. «Лучше взять на борт того, кто в этом действительно нуждается. Я же обещаю быть в участке к полудню». Майор Кадич перехватил мой взгляд и вздохнул.
«Незаконченные дела?» — спросил он.
Я смущенно улыбнулся и кивнул.
«Какие твои годы? Спасибо тебе, лейтенант, но сразу с вокзала жду тебя в участок, как штык. И не говори, что мне одному придется расхлебывать всю эту кашу». «Служу черби!» Я вытянулся по струнке и отдал честь, чувствуя, как бешено колотится сердце.
Лопасти вертолета уже вращались, обдувая нас потоками воздуха. Кадич на прощание помахал мне лапой, сел на борт, и вертолет поднялся в небеса. Я все еще махал Кадичу, как вдруг майор показал мне большой палец. В этот момент моей лапы коснулась лапа Славны.
«Ты остался, Диан? Почему не улетел вместе с ними?»
Чертовка держала мою ладонь своими лапами и смотрела в мои глаза. Я ответил первое, что пришло мне в голову.
«Я ведь обещал защищать тебя».
Наверное, я хотел сказать что-то еще, но Славна не дала мне договорить. Обняла меня за шею и поцеловала в губы. Постскриптум.
Надеюсь, никто не подумал, что мы забыли про Жорика. Он от меня не уйдет. Конец.
Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру